«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Этот выпуск тоже мы записали на платформе Twitter. Дискуссию модерирую я, Болот Колбаев.
Сегодня с нашими спикерами мы будем обсуждать тему разлада в организации договора о коллективной безопасности и влияния России на постсоветские государства в новых геополитических реалиях. Сегодня в дискуссии участвует кыргызстанский политолог Эмиль Джороев, обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» по Центральной Азии Брюс Панер и армянский политический аналитик Тигран Григорян. Приветствую вас, уважаемые гости и наши слушатели. Последние изменения в мировой политике, связанные с войной в Украине, косвенно влияют и на ситуацию в странах Центральной Азии и Кавказа. Новые геополитические реалии вскрыли ранее законсервированные, если можно так выразиться, конечно, проблемы. В частности, я имею в виду разногласия внутри ОДКБ. Организация, по сути, ограничивалась саммитами и учениями, и как-то ни шатка, ни валка существовала. Между членами организации были какие-то мелкие разногласия, но сейчас уже на полном серьезе пошли разговоры о том, что отдельные страны намерены выйти из ОДКБ. В частности, критично об организации высказывается в Ереване. В Кыргызстане, хотя и заявили о приверженности ОДКБ, предложили все-таки реформировать структуру. Некоторые эксперты уже заговорили о том, что страны, прежде тесно сотрудничавшие с Россией, пытаются уйти из орбиты ее влияния и как-то подкорректировать вектор внешней политики. Причин этому несколько, и прежде всего встал вопрос об элементарном выживании. Я имею в виду экономический аспект. Но есть и геополитические нюансы. Брюс Мырза, первый вопрос у меня будет к вам. Сегодня как раз вы опубликовали аналитическую статью на эту тему. По вашему мнению, действительно ли Россия начала терять свои позиции там, где раньше считалась чуть ли не гегемоном?
Я думаю, это ясно сейчас, потому что это внимание России сейчас отвлекает на Украину. И как вы уже сказали, что был конфликт между Арменией и Азербайджаном в сентябре, и тоже конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном в сентябре. И Россия просто не влияла на процессы, но по крайней мере, они хотели что-то, строгие слова или что-то, как это нельзя так делать. И конечно, в Армении они хотели военную помощь тоже. И они не получили. И очевидно, что Россия теряет почти всю мощь сейчас в Украине. И насколько надежный партнер России сейчас, это большой вопрос среди членов. Поэтому я думаю, это так. Просто Россия сейчас теряет имидж действительно в мире, но в Средней Азии абсолютно так. Россия как торговый партнер, Россия как военный партнер. Есть вопросы всегда, что как Россия может держать свою позицию в Средней Азии, как было уже 30 лет в СНГ и в ОДКБ тоже. Но просто, как я сказал, Россия сейчас отвлекает внимание на Украину. И поэтому эти конфликты и в Средней Азии, и между Арменией и Азербайджаном, Кремль мало отвечает внимание на это, и они не помогло. Конечно, Армения хотела военную помощь во время нападения из Азербайджана, и в конфликте между Таджикистаном и Кыргызстаном они хотели, по крайней мере, я не знаю, как рефери или что-то, какие-то слова, как уже хватит, Россия помогает, я не знаю, на границе, чтобы успокоить ситуацию там, но ничего не получили там. И очевидно, что Россия теряет имидж, свой имидж в мире, первых, и теряет экономическую мощь, теряет военную мощь в Украине сейчас. И насколько надежный партнер России сейчас в конфликтах по Средней Азии и на Кавказе, это большой вопрос. И какое будущее у России будет, есть сомнения. уже.
То есть сейчас Россия в регионе играет большую роль наблюдателя, да?
Да, если можно сказать, да, наблюдателя. Но, конечно, они надеялись на большее. Ладно, они сколько раз я уже слышал, что Россия является гарантором безопасности посредной Азии. Но насколько российская армия сейчас испытывает проблемы в Украине, есть сомнение, насколько Россия может помогать обеспечить безопасность в Средней Азии, например, если проблемы с Афганистаном или что-то. Но даже среди членов, среди Таджикистана и Киргизстана. Почему Россия не дала слово, что хватит, ладно, мы отправим, я знаю, контингент солдатов туда, чтобы обеспечивать мир на границе времени. Вот 1000 солдат, но у них нету сейчас. Мы знаем, что почти все солдаты им нужны в Украине. И какое будущее у России будет? Какое будущее у ОДКБ будет? Если они не могут участвовать и делать что-то, когда есть конфликты в землях, в странах членов.
Брюс, спасибо вам за ответы. Тигран Мырза, следующий вопрос у меня будет к вам. Недавно премьер-министр Армении достаточно критично высказался об ОДКБ. И сразу после этого в экспертной среде заговорили о скором выходе Армении из организации. Действительно ли сейчас можно делать такой прогноз?
Здравствуйте, спасибо за приглашение. Мне кажется, пока рановато говорить о выходе Армении из ОДКБ. На данном этапе я не вижу такого сценария реалистического. Но то, что общественное мнение и весь политический класс Армении настроен против этой организации, то есть даже не настроен против организации, а понимает, что эта организация существует только на бумаге, это очевидно. И этот процесс длится, начиная с 2021 года, потому что первая крупная азербайджанская атака именно на суверенную территорию Армении случилась в мае 2021 года. Тогда Армения подала в ОДКБ за помощью, и в мае тогда обсуждалось вопрос статьи, по которой Армения подала, и многие сторонники России в Армении говорили, вот, что правительство Армении использовало неправильную статью, то есть нужно было подавать по 4-й статье, а подавала по 2-й. Вот сейчас, когда случилась эта эскалация, когда Азербайджан начал широкомасштабное нападение против Армении, когда крупные армянские города попали под обстрел, Армения ночью, вот когда случилась эта атака, созвала, то есть правительство Армении созвало съезд Совета Безопасности, и было принято экстренное решение о том, что Армения подает в ОДКБ за помощью, и было объявлено, что по 4-й статье. После этого было принято решение, то есть состоялся внеочередной съезд Совета коллективной безопасности ОДКБ, и было принято решение отправить миссию ОДКБ для факт-чекинга, то есть на место. И вот эта передовая группа миссии во главе с начальником объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым приехала в Армению. На следующей неделе в Армению приехала уже генсек ОДКБ Станислав Зась, но ни одного заявления, даже вот коллега говорил о военной помощи, но то, что больше всего расстраивает в Армении, состоит даже не в том, что нету никакой военной помощи от ОДКБ. Мне кажется, все тут прекрасно понимают, что ОДКБ в военные действия с Азербайджаном никогда не будет вступать, потому что у многих членов этой организации, можно сказать, более хорошие отношения с Азербайджаном, чем с Арменией. И понятно, что для России тоже этот вариант неприемлем, потому что сейчас из-за начала российско-украинской войны роль Азербайджана и Турции довольно-таки возросла для Москвы. Но проблема состоит в том, что эта организация даже не сумела за это время выступить хотя бы с одним нормальным заявлением, где бы просто назвались бы вещи своими именами, то есть назвали бы страну агрессора, и был бы хотя бы какой-то призыв к деэскалации. То есть
опять же,
такие
сыграли сыграли роль наблюдателя, да?
Да, сыграли роль наблюдателя или посредника. Мы там тут шутим, что это ОДКБ или Минская группа ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта, например. То есть даже такие страны, как Соединенные Штаты, как Франция, Индия, то, сделали довольно-таки четкие и понятные заявления и назвали страну, которая начала вот эту эскалацию. И после этого в Армении, конечно, начались очень активные обсуждения. Недовольство действиями ОДКБ и вообще России выразили такие высокопоставленные чиновники, как спикер национального собрания, то есть спикер парламента, секретарь Совета Безопасности, премьер-министр, выступая в Совете Безопасности, извините, на Генеральной Ассамблее ООН, тоже, можно сказать, косвенно не называя имен, сказал, что вот есть региональные организации, которые должны были бы действовать как-то, но не действуют. Вот буквально вчера состоялась встреча между министром иностранных дел Армении Мирзояном и министром иностранных дел России Лавровым в Астане. И что-то экстраординарное это было, потому что и за все время каких-то российско-армянских переговоров и контактов я никогда не видел, чтобы армянские чиновники так открыто и в лицо своим российским коллегам высказывали вот это недовольство. Вчера Мирзоян на встрече с Лавровым заявил, что Армения ждет конкретных действий и конкретной позиции от России и от ОДКБ. Мирзоян также отметил, что множество нейтральных стран даже выразили уже четкую позицию, а формальные союзники Армении по этой организации и вообще Россия вообще никакую позицию не выразили. Но говорить о том, что сейчас Армения начнет какие-то шаги по выходу из этой организации, нереалистично, я повторюсь, потому что сейчас довольно-таки сложная ситуация в Армении. Есть конфликт с Азербайджаном, и Азербайджан использует вот эту тактику силового давления. Есть российские миротворцы в Нагорном Карабахе, которые являются, можно сказать, единственным гарантом безопасности населения Нагорного Карабаха. И вот такие шаги, мне кажется, не стоит ожидать таких шагов.
Спасибо большое. Эмили Мырза, на полях саммита в Астане проходит трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России. По некоторой информации, инициатором переговоров выступил Владимир Путин. Он намерен помочь сторонам решить проблемы границ. Но насколько желательно участие третьей стороны в решении такой сугубо двухсторонней проблемы?
Я, конечно, несколько удивлен. Третьей этой стороной выступает сторона, которая сама ведет войну, сама инициировала войну против еще одной страны. Это некая трагикомедия нашей ситуации. И я, во-первых, нужно отметить, что это впервые после сентябрьских событий, после конфликта, президент Кыргызстана на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН заявил о возможности привлечения третьей стороны, нейтральной стороны для медиации, посредничества в разрешении приграничных споров с Таджикистаном у нас. До этого ни разу ни одна из сторон не предполагала, не допускала возможность вот участия третьей стороны. Но этой третьей стороной, мне кажется, существует некое понятие, понимание в Кыргызстане, что третьей стороной не должна быть какая-то одна страна, государство. И поэтому, я думаю, участие России или лично президента Путина в этой роли, мне кажется, несколько странновато. Но, конечно же, все мы понимаем, что именно этот человек, президент России, является, по крайней мере, до сих пор считается самым влиятельным внешним игроком, который может возыметь влияние на ситуацию между Кыргызстаном и Таджикистаном. Однако, если мы думаем о наличии такого влияния, такого потенциала у Путина, то события сентября, которые имели место точно в тот же день, когда все президенты этих трех стран плюс все страны ШОС собирались в Самарканде, в Узбекистане, это вызывает некоторые сомнения в наличии такого влияния. В Кыргызстане сразу же возникли вопросы, какую роль, возможно, имела Россия, власть России в том, что Таджикистан повел себя таким образом войдя в территорию Кыргызстана, ведя агрессивные действия.
Извините, я вас перебью. В такой ситуации, насколько было бы оправдано привлекать крупные международные организации, да, такие как ОБСЕ, ООН, в качестве посредников? Переговорах.
Ну, мне кажется, если и привлекать к такой роли третью сторону, то, наверное, должна быть многосторонняя сторона. ООН в первую очередь напрашивается, или какой-то институт при ООН или ОБСЕ, что-то в этом роде. Все другие страны, которые отдельные страны или более ограниченные региональные организации, такие как ОДКБ, наверное, будут нести в себе очень серьезные вопросы по насколько нейтральными они могут быть. И Россия не способна более четко и приемлемо для всех своих других партнеров, членов по ОДКБ, вести линию по коллективной безопасности в ОДКБ, то очевидно, что эта организация как таковая, и особенно как организация, способная медиировать, посредничать между Кыргызстаном и Таджикистаном, по-моему, утратила весь свой потенциал.
Да, на этом фоне интересными выглядят тут события в Казахстане, январские события. Тогда ОДКБ были привлечены для обеспечения безопасности на фоне внутреннего конфликта.
И мне кажется, что вообще в данной ситуации, в реалии сегодняшних дней, сложилась очень интересная ситуация, когда ОДКБ, объединяющая эти шесть стран, на самом деле является совершенно как бы арбитральной, да, надуманной, случайной организацией. Потому что, как Тигран отметил выше, например, участие членов этой организации есть очень серьезные близкие связи с нечленами организаций, которые непосредственно играют роль в безопасности для членов, например, для Армении. Это Азербайджан, это Турция. Можно сюда же включить и Китай, например, тоже не член ОДКБ, Узбекистан уже. То есть мы, получается, организация, которая довольно случайным образом объединяет сейчас шесть стран, у которых есть равносильные, равноблизкие отношения с отдельными другими странами. И тут, мне кажется, действительно встает вопрос, кроме таких ситуаций, как в Казахстане, где речь идет не о двух отдельных государствах, а одной только стране, возможно ли вообще применение ОДКБ как таковой?
Спасибо большое. Брюс Мырза, в свете неудач на войне в Украине позиции России значительно просели на мировой арене. Но геополитический вакуум, в частности, в той же Центральной Азии, как правило, заполняется другими игроками. А вот по вашему мнению, чьи позиции, с учетом вот этих всех аспектов, будут сейчас укрепляться?
Безусловно, Турция. И мы уже видим, как они действуют в Средней Азии. Надо сказать, что даже до войны в Украине Турция активно играла роль в Средней Азии, в Центральной Азии. Но после начала войны в Украине очевидно, что... По крайней мере, Эрдоган поехал в Узбекистан, Токаев поехал в Анкару. Эрдоган опять в Средней Азии сейчас, в Казахстане, сказал, что поддерживает суверенитет Казахстана, Си Цзиньпин тоже, в Самарканде. Но Турция, я сказал бы, первый. Но надо отметить, что Иран играет какую-то роль тоже. Они укрепили свою позицию влияния в Таджикистане. Тоже. Но я думаю, больше всех, вероятно, это лучше смотреть на Турцию, потому что они очень активно работают по Средней Азии. Они обеспечивают оружие, это Байрактар, который продали Кыргызстану, например. Они делают свои дроны в Казахстане сейчас, помогли Узбекистану создать свои дроны. И продают Туркменистану дроны тоже. Но и есть новые договоры безопасности с Казахстаном, с Узбекистаном. И поэтому я всегда смотрю, я сам, по крайней мере, смотрю на Турцию сейчас, потому что очевидно, что они хотят играть большую роль в Средней Азии. Они видят, что Россия сейчас загружена, по крайней мере, занята. И они не будут... Россия не может обеспечивать безопасность. Многие вещи действительно не может обеспечивать в Средней Азии. И они видят это возможность усилить свое влияние в Средней Азии и просто как страна и через эту организацию турских стран, которые создали в ноябре, но существовало до этого под другим названием. И конечно, даже надо сказать, что даже США делает что-то тоже. Они тому назад сказали Таджикистану, что, может быть, они оставят эти вертолеты, самолеты, которые увезли с Афганистана во время наступления талибов там в августе прошлого года. Но я думаю, все-таки больше всего вероятно Турция выиграет из-за отсутствия российского влияния по Средней Азии.
Спасибо. Вы упомянули Турцию и Иран, который укрепляет позиции в Таджикистане. Есть сообщение о том, что Иран намерен построить завод по производству своих дронов «Камикадзе». В то же время Кыргызстан закупает у Турции ББЛА «Байрактар». Чем чревата вообще вот эта милитаризация региона? И еще и учитывая то, что как бы меняются вообще основные акторы геополитические.
Конечно, я сам считаю, что это очень плохо, что происходит. Больше оружия ничего не решает, особенно на границе с Таджикистаном и Кыргызстана. Но все-таки, если они не могут покупать оружие из России, потому что России нужно все оружие сейчас, которые у них есть, даже если они покупают, слышали, что со Северной Кореи, например, с Ирана, и что делать, если по Средней Азии? Конечно, я понимаю, что они хотят покупать это оружие, но это создает еще что-то новое.
Тигран Мирза, следующий вопрос у меня будет к вам. Ситуация в Армении, ну, касательно отношений с Россией, примерно схожа с кыргызстанской, да? У нас часто любят проводить параллели. И вообще сейчас каково мнение политической элиты в Ереване касательно российского влияния в стране?
Да, мне кажется, Кыргызстан и Армения довольно-таки похожие страны. То есть у нас и у вас недавно случились демократические изменения, которые наверняка не нравятся людям, которые принимают решения в Москве. Но в Армении все давно уже все понимают. То есть в Армении есть вот это осознание, что Россия не собирается как-либо обеспечивать безопасность Армении. Россия не будет пытаться сдерживать Азербайджан. Для этого есть две причины. Первая причина – это, конечно, довольно-таки радикальное снижение возможностей России из-за войны в Украине. И второй фактор, об этом я во время ответа на первый вопрос тоже говорил, это вот это роль Азербайджана и Турции очень важная в процессе обхода санкций, в процессе диверсификации всяких внешних связей. И Москва, можно сказать, что открытым текстом об этом говорит Еревану, что вот сейчас на данном этапе Азербайджан и Турция являются очень важными партнерами. Но опять же, ожидать каких-то фундаментальных сдвигов во внешней политике, конечно, не стоит ожидать. То, что сейчас происходит, можно назвать диверсификацией внешней политики и диверсификацией военно-технического сотрудничества в том числе. Идет очень активная дипломатическая работа на западном направлении, то есть вот в последний месяц очень много всяких обоюдных визитов западных политиков в Армению и армянских политиков и чиновников в США и в Европу. Сейчас Евросоюз и Вашингтон, можно сказать, уже стали первой скрипкой в переговорном процессе. Вот последняя встреча, которая состоялась в Праге между Алиевым и Пашиняном, состоялась при посредничестве президента Европейского совета Евросоюза Шарля Мишеля и президента Франции Макрона. Соединенные Штаты очень активно вовлекаются вот во все эти процессы. Можно уже достоверно отметить, что вот это соглашение о перемирии, которое было достигнуто 14 сентября, было достигнуто при посредничестве США. То есть Запад активизируется, Россия, конечно, тоже пытается что-то противоставить, но пока не очень удается. То есть
но все-таки если даже не фундаментальные, но какие-то сдвиги во внешней политике уже, наверное, пошли, да?
Да, да, конечно. То есть то, что мы имеем сейчас, и я вот вспоминал вчерашнюю встречу между Мирзояном и Лавровым, диалог вот на таких тонах между российскими и армянскими чиновниками и публичный диалог был немыслим, не знаю, год назад. Даже тот факт, что в Армению сейчас отправляется наблюдательская миссия Евросоюза, вот если бы мне месяц назад сказали, что в зону конфликта может быть отправлена наблюдательская миссия, какая-то западная наблюдательская миссия, я бы сказал, ну, что это из разряда фантастики. Но мы видим, как очень быстро меняется этот наш мир. В этом плане, конечно, не стоит делать каких-то очень резких выводов. Все может поменяться, но та ситуация, которая сейчас есть, состоит в том, что Армения наверняка останется формальным союзником России, не будет выходить из УДКБ, но в реалии, то есть в плане реальных шагов, будет заниматься диверсификацией внешней политики и диверсификацией связей вот, в военно-техническом плане и в сфере безопасности.
Спасибо большое вам. Эмиль Мырза, мы сейчас поговорили с Тиграном Мырза о диверсификации внешней политики, да? В Кыргызстане тоже каждый руководитель государства, приходя на должность, заявляет о том, что Кыргызстан будет вести многовекторную политику. Но на деле реальность не всегда перекликается с заявлениями. И сейчас, да, учитывая изменения в мировой политике, Кыргызстану вообще реально вести настоящую многовекторную политику, не отдавая предпочтения, особого предпочтения какой-то стороне?
По тому, как ведет себя власть в Кыргызстане, я так полагаю, очень неосторожно и выжидательно относится к позиции России, возможности России влиять на внешнюю политику Кыргызстана. Мы уже очень много было сказано и откомментировано по факту того, что Садыр Джапаров не поехал на эту неформальную встречу в Санкт-Петербурге или по отмене учений военных в Кыргызстане в октябре ОДКБ. Это уже, наверное, довольно серьезные и новые явления, которые сделаны были властью в Кыргызстане. Однако в части вот достаточно такой диверсификации, изменения, достижения какой-то более серьезной степени мультиполярности, мультивекторности во внешней политике в Кыргызстане, наверное, пока говорить рановато. Это в том числе и объясняется тем, как смотрит на вещи, как понимает мир власть в Кыргызстане, которая до сих пор мы считаем ее относительно новой, ей всего 2 года, чуть меньше 2 лет, если считать от выборов президента. И в нашей внешней политике, по крайней мере, до сих пор, наверное, не появилось никакого нового актора, который стал более сильным, чем раньше. Ну, Турция всегда была у нас одной из важных акторов. Россия всегда остается, и до сих пор, мне кажется, судя по тому, что у нас делается, остается у нас, отдается ей, по крайней мере, церемониально главная роль. И с соседями по региону у нас определенные тоже связи, примерно те же, которые у нас существуют. С западными странами тоже у нас какие-то придержанные полутонные разговоры, которые велись до этих событий и до начала войны в Украине, мне кажется, особо не претерпели каких-то серьезных изменений. Они продолжаются примерно в том же духе. Помимо самой власти, однако, нужно учитывать и геополитические приоритеты разных стран. Например, для и Европейского Союза, и США Кыргызстан, наверное, никогда не будет столь важной, столь интересной страной, какой могла бы стать Армения, например, не говоря уже об Украине. И в Кыргызстане, конечно, поэтому нужно понимать, и, наверное, понимают во власти, что более важно у нас сотрудничать с теми государствами, которые могут иметь и будут иметь более серьезные интересы, чем западные. И поэтому я думаю, очень многое сейчас зависит от того, каким образом, каким боком выйдет война в Украине. Для России, в первую очередь. Mm-hmm. Весь мир об этом думает и ожидает, и от этого будет зависеть, насколько еще больше и более цельно разнообразится внешняя политика и Кыргызстана, и многих наших других стран в регионе.
Хорошо, спасибо большое вам. Я хочу поблагодарить наших спикеров за интересные выступления, нашим подписчикам, нашим слушателям. Я напомню, что сегодня в дискуссии участвовали кыргызстанский политолог Эмиль Джуроев, обозреватель «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» по Центральной Азии Брюс Паньер и армянский политический аналитик Тигран Григорян. Мы обсуждали тему разногласий в организации договора о коллективной безопасности и влияния России на постсоветском пространстве в новых геополитических реалиях.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Мы ее записали на платформе Twitter в формате аудиокомнаты. Для прослушивания повтора можете подписаться на наши странички в социальных сетях. Дискуссию модерировал я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».